Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда уточняю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. 9 октября должно было бы исполниться 60 лет Борису Немцову. Сегодня мы вспоминаем эту самую, наверное, яркую и уже без всякого, наверное, самую трагическую личность после советской политики с его другом, соратником Владимиром Карамурзой-младшим. Володя, здравствуй.
Здравствуй, Леня.
Очень рад тебя видеть. Повод, ну, даже не назовешь его уже печальным. На самом деле все связанное с таким человеком, как Борис Немцов, как-то оно все светлое. Оно все на самом деле светлое.
Не говори с печалью «нет», но с благодарностью «были»,
называется. Да, замечательно.
И вот я сейчас сказал, 60 лет, и вот так как-то подумал, что такое вообще 60 лет? Это ничто. Для политика это вообще возраст
ничто.
Расцвета, все впереди.
Ничто, а для Бори-то?
Да, и мы последний раз его день рождения отмечали вместе с ним, это было 55 лет, соответственно, октябрь 2014 года. Был такой ресторан итальянский, «Вилла Роза», по-моему, назывался. Его сейчас закрыли уже, поэтому это не реклама, могу сказать. На Пятницкой, недалеко. Живу за Москворечье. Вот, и я живу за Москворечье, кстати. Такой общий район, как так получилось, что такой район, где концентрация их оппозиционных демократических политиков, организаций. Вот, и справляли его день рождения там. Я помню, что это была спецоперация, потому что, естественно, все эти пропагандисты, НТВшники и так далее, тогда еще пригожинских, по-моему, не было, но достаточно было уже эти вот всякие Life News,
да.
Знаешь, вот эти все. Вот, и они, естественно, там уже стояли камеры везде по периметру. Вот, и я помню, что мы там все как бы раньше собрались, и когда Борис Ильич подъезжал, значит, вместе с женой и дочкой, то мы его... Значит, проводили через кухню соседнего ресторана, там рядом какой-то стейкхаус был, мы с ними договорились, подъехала машина во двор, вот им их вывели там, и я помню, их проводил через кухню, через эту, чтобы мимо этих камер. Все равно они, конечно, потом они его настигли на выходе, но вот он, знаешь, у него потрясающее вот это было, что такое качество, он изначально хорошо относился к людям, вот всегда
да,
ко всем.
Да,
знаешь,
он был абсолютно.
И даже включая вот этих вот пропагандистов, знаешь, с этими, которые там вокруг, значит, сразу его... роились, когда он оттуда выходил, вот, он так нормально по-человечески общался, а потом еще рассказывал, что его мама очень рада была, что ее показали, Дину Яковлевну показали по телевизору, вот, и это вот был последний его день рождения, 55 лет, а сейчас вот, да, была бы круглая дата в этом году.
Была бы круглая дата. Девятого октября ему стукнуло бы 60, и нет сомнений в том, что и в 60 он бы оставался молодым, красивым, брызжущим оптимизмом, силой, здоровьем, душевным и физическим. Его легко представить этим летом в первых рядах митингующих в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, на трибуне митинга на проспекте Сахарова, в автозаке, в спецприемнике, тем более, что он был одним из первых оппозиционеров, кто проложил этот маршрут в автозаке с митинга до спецприемника еще в декабре 2010 года. Вместе с тем, Борис Немцов – абсолютно отдельная фигура в истории российской властной политики 90-х и российского антивластного протеста 2000-х. И это так не только потому, что никто из российских политиков так дорого не заплатил за свои взгляды и принципы, как он. Это потому, что он, как кажется никто другой, был готов за свои взгляды, за свою веру в свободную демократическую Россию платить самую дорогую цену. Про него нельзя сказать, как порой говорят в похожих случаях. Он мог бы жить благополучно, не бунтуя против власти, в которой осталось немало его товарищей из 90-х. Или он мог бы уехать и оттуда, из прекрасного далека, критиковать власть. Да не мог бы, в том-то и дело. Это был бы не Борис Немцов. Он был настоящим, наверное, любимым сыном той свободы, которую подарил нашему народу Горбачев во второй половине 80-х и которой мы так бездарно распорядились. Именно с Горбачевым хочется в первую очередь связать имя Бориса Немцова, а вовсе не с Ельциным, который в конечном счете сделал свой политический и нравственный выбор в пользу абсолютного антипода Немцова. Сахаров, Горбачев, Немцов – Вот эта линия бесстрашных людей, по-гамлетовски отчаянно бросивших вызов своему многократно вывихнутому веку и попытавшихся его вправить. Есть ли сегодня в России люди, продолжающие эту линию? Конечно, есть. Борис был такой один, но люди, схожие с Борисом своим бесстрашием, своим темпераментом, вплоть до того, что продолжившие им заложенную традицию доскональных, аргументированных расследований преступлений и злоупотреблений власти, есть. Один из них – Владимир Карамурза, младший друг Бориса, продолжающий его дело, как и Борис, словно живущий по девизу одного из русских декабристов «Sin miedo», что значит «без страха».
Ну, ведь я сказал «друг», «соратник», но ведь еще и, извиняюсь за выражение, «кум».
Кум, да? Конечно, мы так друг друга и называли с ним, да. Он крестный отец моей младшей дочки, Сони, вот как раз 10 лет в этом году, как ее крестили в 2009 году. Вот, и Борис Фимович очень серьезно, кстати, к этой роли относился. Он не был воцерковленным человеком в том смысле, что он обряды все не соблюдал, но он был верующим человеком, безусловно. Я с ним разговаривал об этом перед тем, как, вот, как бы его попросить. И я помню, он очень так очень серьезно подошел, когда вот были крестины. Я хочу, чтобы дети мои, когда вырастут, они помнят его, естественно. Ну, как они помнят? Помню дядю Боря, который приезжал, там на диване у нас спал, не знаю, вот в магазины их таскал. А вот, ну, они сейчас-то большие, конечно, уже. Я думаю, что уже понимают, а когда вырастут, то я думаю, что уже поймут по-настоящему, что на самом деле был за человек. И знаешь, вот в этом как бы тоже весь он был. Вот, вот в личном общении не было человека проще, не было человека, вот, у которого вообще не было надменности, да, как у него. То есть меня это на самом деле... Первое, что поразило, я с ним когда познакомился, мне было 18 лет.
Да, самый конец 90-х годов. Я же хотел следующим номером спросить, а как вас, собственно, свела судьба? И тоже, небось, при участии Володи Старшего, при участии папы или нет?
Опосредованно так получилось, потому что Борис Фимович был у папы на дне рождения в 99-м году как раз. То есть, кстати говоря, на 40 лет им обоим, они же оба октябрьские, 59-го года. Вот, то есть как бы 40 лет же не справляют мужчины, ну, они и не справляли, ну, просто как-то так пообщались, на бильярде поиграли, там у папы же бильярд его знаменитый был в доме на Бауманской. Вот, и это было, соответственно, октябрь. А мы с ним познакомились в ноябре 99-го года, причем в Лондоне. Вот, я тогда там учился и работал одновременно, был тогда корреспондентом газеты «Новое известие». Да, помнишь, такая была, когда был раскол в
«Известиях». Конечно, она до сих пор
существует, но она уже другая совсем, да, другая. А тогда был главный редактор, вот мой первый начальник в жизни, всегда этим горжусь, Игорь Нестерович Голембиевский, «Царство небесное», он был в свое время, когда вот ушла
конечно,
команда
они ушли все «Известенцев»,
да, когда там с участием «Лукойла» и так далее, первый такой был спор хозяйствующих субъектов, еще до НТВ, до всего. И была газета «Новое известие», я работал корреспондентом в Лондоне. И я, собственно говоря, пришел освещать его поездку, он там выступал, такой был вечер, выступал, как раз шла предвыборная кампания в Думу, соответственно, третьего созыва, декабрь 99-го, последние выборы, которые вот вплоть до сегодняшнего дня, которые международными наблюдателями ОБСЕ и Советом Европы были признаны свободными и демократическими. И мы с ним, вот тогда, собственно, я к нему подошел, а я был, ну, вообще сопляк, 18 лет, что это такое, да? А он, ты понимаешь, только что вот из правительства ушел за год до этого, баллотировался в парламент, один из лидеров списка был, понятно, что проходил, понятно, что становился депутатом, а потом он стал лидером фракции, как ты знаешь, уже в Третьей Думе. Ну, как бы было ожидание, что соответствующее как бы отношение будет, что он где-то там, а я где-то здесь, да, и вот я помню первое свое впечатление, когда вот мы с ним сидим, я у него взял интервью, и как раз вот он сказал, что, значит, он у моего папы только что был на этом гости, а как-то все так по времени совпало. Вот это мое первое такое было сильное впечатление, что человек... который где-то там, человек из телевизора, как бы, да, для меня, да, и, естественно, я вообще всю жизнь знал прекрасно, кто это такой. И я какой-то 18-летний там студент, журналист начинающий, ну, никто, по большому счету. И вот абсолютно уважительное отношение, абсолютно равный разговор, потрясающе, я помню, у меня произвело впечатление, и вот все потом 15 лет, что я провел рядом с Борисом и работая с ним, уже потом, когда подружились, вот это всегда таким и оставалось. Как только прошли эти выборы 99-го года, и он избрался в Думу по одномандатному округу в Нижнем Новгороде и по списку, стал сначала вице-спикером, а потом и лидером фракции «Союз правых сил», вот, он меня позвал к себе работать. И я стал у него помощником, советником в Третьей Думе по международным вопросам, по связям там, с отечественниками, какие-то мы публикации совместные делали и в британской прессе, и в российской прессе. И вот мы тогда начали как раз работать вместе, это вот был как самый конец 99-го года, да, то есть... И вот до той страшной ночи на мосту 27 февраля, то есть больше 15 лет. И вот эти все качества его, они с ним были всю жизнь.
Они всегда с ним были всю жизнь, потому что я тоже его и знал хорошо, и много раз он у меня был в эфире, и это всегда был ты совершенно исключительно полный его такой человеческий образ очертил. Действительно, абсолютная доброжелательность, позитивность, разговор на равных, желание собеседника убедить аргументами, а не задавить там авторитетом, чинами, постами и всем прочим. Никогда. Всегда был такой, я бы сейчас сказал, всегда был такой немного мальчишка. Ну, как это и бывает в хороших людях, всегда такое мальчишество, оно очень долго сохраняется. Но к политике-то СПС, которая тогда поддержала выдвижение нашего дорогого Владимира Владимировича Путина и в премьеры, а потом и в президенты. И Борис его поддерживал. У вас по этому поводу какие-то были, так сказать, дискуссии или нет? Ты-то, насколько я знаю от папы, и про него самого это знаю, что вы с самого первого дня, в общем, как бы, так сказать, раскусили.
Во-первых, сразу, вот это очень важно, я очень рад, что ты задал этот вопрос. Борис Немцов не поддерживал Путина никогда на президентских выборах, еще тогда, в 2000 году. Причем публично, с первых чисел января 2000-го, когда, собственно, ушел Борис Николаевич, 31 декабря, я устал, я ухожу, все помним знаменитое обращение. И вот в первые дни января, собственно говоря, Союз правых сил принимал решение, определялся с тем, кого поддержать на президентских выборах. И тогда на заседании соучредителей, основателей, руководителей СПС с небольшим перевесом голосов было принято решение поддержать Путина, поэтому в этом смысле ты абсолютно прав.
Да, но перевес до этого был... еще было премьерство. В премьерстве он даже выступил и сказал какие-то слова, что основательный, серьезный человек.
Это было интервью на «Эхо Москвы», одно осенью 99-го года, о котором он потом, естественно, очень жалел и говорил, что какое неудачное было интервью, но это было тоже важно, это отметить. Это было осенью 99-го года, это не было, когда Путин уже шел в президенты.
Да.
Это было тогда, когда, как ты помнишь, многие вообще еще думали, что это на пару недель, как и все предыдущие премьеры. Вот, собственно говоря, премьер тут поддерживать СПС не мог, поскольку СПС не было в Думе тогда. Это только прошли в декабре. Вот. А как только уже все поняли, что это серьезно, вот, и уже он был исполняющий обязанности президента и шел на президентские выборы, и тогда, собственно, Союз правых сил, партия, в которой я состоял, принимала решение. Вот, решение было принято 3-2. Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко и Егор Гайдар были за поддержку Путина, Немцов, а Борис Немцов и Ирина Хакамада были против. И решение прошло 3-2, большинство, никуда не денешься, но Борис Немцов Путина не поддерживал. Не поддерживал ни публично, ни как бы вот в частных разговорах. Я это помню очень хорошо. Знаешь, вот такое в этом смысле камертон, даже не столько политический, сколько такой нравственный, этический просто базовый у него был всегда. Вот всегда даже посмотреть на его жизнь, на его политическую биографию. Он все же начал, собственно говоря, да, в конце 80-х, он начал с борьбы против этой вот атомной станции которую в Горьком собирались строить прямо после Чернобыля, да. Вот, и он в числе других людей, вот во главе того экологического движения, он остановил эту станцию. Вообще немыслимо. Советский Союз, вся номенклатура областная партийная добивалась того, чтобы станция была, какая-то горстка там людей, ну, правда, включая Андрея Дмитриевича Сахарова,
которому
Борис ездил сюда, в Москву, на улицу Чкалова.
Да.
Вот у него в квартире записывал там на кухне это интервью, которое было опубликовано. Я потом, когда снимал фильм, уже пошел в библиотеку, поднял эту газету, вот где это интервью их вышло. А остановили эту станцию, это то, с чего он начал. Потом, значит, будучи действующим губернатором, собрать и привести на стол действующему президенту 1 000 000 подписей против войны. Я не знаю никого другого, кто бы такое себе позволил, да, еще будучи в такой позиции. Поэтому, ну и уж, естественно, не говоря о последних годах, об этом еще поговорим с тобой, обо всем, что было при Путине. И я помню хорошо эти первые недели, первые месяцы 2000 года, когда я, собственно, только стал работать вместе с ним, стал заниматься политикой, пришел в СПС, и вот эти все внутренние споры у нас были, кто за Путина, кто против. И я помню, что тогда... Много как бы было мыслей, сомнений, а что вообще делать на этих выборах, собственно, в марте 2000-го были. И я помню, что я долго мучился, но потом пошел и проголосовал за Явлинского. Вот. А для любого человека, который помнит отношения СПС и Яблоко, не надо объяснять, чего стоит для члена СПС проголосовать за Яблочника.
Борис, кажется, тоже голосовал за Явлинского.
Так вот я тебе про это и как раз и говорю, что я проголосовал за Явлинского, и очень мучился долго. Потому что вот как-то ходил, какой-то груз какой-то у меня был. Вот, но это, груз этот был ровно несколько дней, потому что потом я как раз увидел Бориса Ефимовича, и, знаешь, у меня вот на душе это было прям, слушай, я говорю, я хочу сказать, вот меня это прям не дает покоя, я проголосовал за Явлинского, потому что он меня посмотрел и сказал, я тоже, и груз упал.
Он мне это рассказывал, поэтому вот это такое было мое личное воспоминание, и это действительно
поэтому к вопросу о поддержке Путина, не поддерживал Путина, это тоже очень важно. И потом уже, сейчас не вспомню точно дату, но в самом начале тоже нулевых годов вышла наша с ним статья в независимой газете, которая называлась «Путинизм. Прорыв или тупик» с вопросительным знаком в конце, где анализировали мы с ним параллель между путинским режимом, тогда набиравшим только силу, вот, и вот этими авторитарными коррумпированными режимами Латинской Америки. То, что тебе близко, да. То, о чем ты хорошо знаешь, Пиночетом тем же в Чили. И, кстати, не только Латинской Америки, там и про Сухарта в Индонезии было и так далее. То есть такие параллели вот с режимами такого типа. С режимами, которые как бы делают вид, а некоторые даже не делают вид, что они демократические, и при этом в основе как бы капитализм есть, но он такой капитализм для своих, да?
Да.
И вот тогда это был самый начало нулевых. Еще многие как бы очаровывались, говорили, что вот. И даже сейчас еще, знаешь, некоторые люди говорят, вот, ранний Путин, он был другой. Да не был он другой. Нет. Значит, я прекрасно помню, как 20 декабря 99 года, еще до того, как он стал исполняющим обязанности президента, Владимир Владимирович Путин приехал на Лубянку и открыл мемориальную доску Андропову.
Да.
Это другой был ранее? Все было понятно сразу.
Все было понятно.
И одно из первых вещей, которые он сделал, уже став президентом, это вернул сталинский гимн. И тогда как раз Борис Немцов пошел к нему в Кремль, он тогда еще имел возможность встречаться, он был лидером фракции в Государственной Думе. Вот, и он пошел и стал говорить, что это абсолютно неприемлемо в стране, которая потеряла миллионы людей в советские времена, столько жертв коммунистического террора, коммунистических репрессий, возвращать гимн, написанный по личному заказу человека, который террор осуществлял и проводил. Вот. И Борис тоже часто вспоминал об этой встрече и говорил, как Путин так с таким презрением ему сказал, какая страна, такие песни.
Но вместе с тем, понимаешь, я не хочу в этом разговоре делать из Бориса такую какую-то икону, потому
что... Да, он и сам это не хотел.
Да-да-да, вот каких-то... Это, потому что это очень соответствует таким нашим советско-российским традициям.
Да-да-да.
Значит, либо воспеть, либо распять.
Угу.
Мне в этого не хотелось, потому что вот какой парадокс. Вот друзья и почитатели, доброжелатели, когда говорят о Борисе, делают акцент на Немцове, губернаторе Нижнего Новгорода, и Немцове-оппозиционере.
Угу.
Враги и недоброжелатели, говоря о нем, делают акцент на Немцове времен работы в правительстве, в центральной власти. И действительно, там это очень такой сложный и противоречивый период, мне кажется, был для него самого. И он очень по этому поводу много потом рефлексировал, и в этом тоже его потрясающее отличие от всех, в том числе от его тогдашних товарищей по власти, опять же, что нам их называть, все они на виду, Чубайс,
да.
Кириенко.
Сказал ты и назвал.
Да, но все-таки нужно нас, может быть, нас слушают совсем молодые люди, которые это время не застали, поэтому нужно быть конкретными, которые никогда не рефлексируют, которые считают, что все было сделано в те 90-е годы. Правильно и хорошо. Вот Борис был и в этом смысле совершенно не такой. Он был сомневающимся, рефлексирующим человеком. Человеком, которого можно было и убедить, и переубедить при всей этой его такой, так сказать, значит, стати. Человека, казалось бы, абсолютно уверенного в себе и такого победителя по своему типу. В этом тоже было его принципиальное отличие. Ну вот к чему я клоню эту свою долгую речь. Первую передачу, посвященную ему, я снял, это был его первый после смерти, без него день рождения, то есть это было 4 года назад, вот ему 56 тогда должно было исполниться, и была у меня
Раиса
Ахметовна,
Григорий Явлинский был,
и Григорий Алексеевич у меня были. И они оба, не сговариваясь, тем больше они были в разном пространстве, отдельно они были, они оба не сговаривались, сказали, что самой большой ошибкой в жизни Боря был вот этот вот переезд в Москву.
Он был очень силен и очень хорош как губернатор одной из крупнейших областей Российской Федерации. И у него были колоссальные перспективы. А когда он приехал в Москву, это уже было другое время. Это уже было не то время, когда мы с ним познакомились. Это уже было время интриг. Это было время огромной коррупции, это было время продажности, это было время политических манипуляций. Это не 91-й год, не 92-й даже. Это уже был расцвет, это 97-й, это был расцвет вот всего этого. И его использовали. Его просто использовали как ширму, как рекламу, как лейбл, как имя. Его просто использовали для прикрытия, собственно. Ему даже мало что удавалось сделать. Даже не стоял, с моей точки зрения, вопрос там профессиональных вещей. А просто, поскольку был он очень популярный, то вот пользовались его популярностью для того, чтобы за его спиной делать все, что угодно.
И он сам так считал.
И он сам
Но
так
я
считал.
Тебе знаешь, что скажу? А он не мог поступить иначе. То есть вот здесь как раз вот то, о чем мы с тобой говорили, как бы он как политик, он как человек. Здесь как раз вот был тот момент, когда политические интересы противоречили человеческим качествам, и он не мог поступить иначе. Ты же знаешь, как это было. У меня в фильме об этом подробно есть. Татьяна Дьяченко тогда, дочь Бориса Николаевича Ельцина, и советник она его была тоже, она приехала в Нижний, на машине ехала, но рассказывала мне, как она долго, там, часов 6 ехала, потому что уже самолеты не летали, когда надо было, вечером, когда надо было туда ехать. Вот, и она приехала, Бориса, который был губернатором Нижегородской области, уговаривает переехать в Москву, согласиться на пост первого вице-премьера. И он не хотел, он тогда уже понимал, что это ошибка. Конечно, это не только то, что там все мы задним умом крепки, он тогда это знал. И вот она долго ему приводила какие-то аргументы, убеждала. Он ни в какую не соглашался, он же несколько раз отказывался. Валентин Юмашев рассказывал, как он тогда, будучи главой администрации президента, первый начинал этот разговор, получил жесткий просто отказ от Немцова. А потом приехала Татьяна Дьяченко, и ее был решающий аргумент. Она сказала,
там
что...
Там и Березовский, по-моему, тоже подсуетился.
Он потом просто в последний момент появился и сказал, что это все его заслуга. Там такой немножко такой был комичный эпизод. Борис любил об этом рассказывать, тоже с улыбкой так. Но решающий аргумент у Татьяны Борисовны был, что отец тебе, Боря, помогал, когда тебе было трудно. А вот сейчас трудно ему, и сейчас ты должен ему помочь. И он говорил, и публично вспоминал, и мне много раз говорил, что, ну, что я мог им такое сказать. И вот как раз вот тут как бы тот случай, когда человеческое противоречило политическому. И он прекрасно это знал. Вот, и он понимал, что его просто уничтожат, скорее всего, политически в Москве. Хотя тоже, кстати, знаешь, тоже вот опять же задним умом мы сейчас уже говорим, потому что мы знаем, как все закончилось, да? А на самом деле, если посмотреть, опять же, это уже я и сам хорошо помню, что достаточно уже был в таком взрослом возрасте, в середине 90-х годов, и потом уже, и когда и для фильма как бы уже всю эту информацию собирал, еще и более подробно все это пошел и как бы перечитал. Там, во-первых, тоже очень много важного было сделано. Ну, например, впервые в истории России обязали чиновников декларировать свои доходы и имущество. То, что сейчас уже мы как бы воспринимаем как должное, и вот эти все антикоррупционные расследования и так далее на основе этих документов проводятся. А этого же не было никогда. Этого добился Немцов. Указ был Ельцина подписан в 97-м году, который был подготовлен по инициативе Немцова о том, что все государственные служащие, все чиновники, это впервые в тысячелетней истории России произошло, обязаны свои имущества и доходы декларировать. Как они это делают, что они скажут, это другой вопрос.
Это другой вопрос, принцип. Конечно.
Дальше была эта борьба, тогда, ты помнишь, с положением «Газпрома», монополиста, который фактически был, то есть, как бы, с одной стороны, это была государственная корпорация, национальное достояние, как у нас сейчас принято говорить, а с другой стороны, тогдашний руководитель Вяхерев просто фактически под себя все подмял, как частная лавочка была. Именно Борис добился того, что как бы государство вернуло себе контроль, расторгло трастовый договор, тогда это называлось, и так далее. Это еще одна вещь. Да там много чего было на самом деле. И борьба с этими, попытка, по крайней мере, борьбы с олигархической системой. Но... Джон первый ввел этот термин, кстати. Ну, и после греков, я имею в виду, современный политический оборот, он первый ввел, в российский. Вот, и он пытался. И, собственно говоря, почему эта кампания телевизионная началась против него? Потому что мы знаем, что тогда те же самые олигархи владели крупнейшими каналами. И потом пошло и белые штаны, и все на свете. Тоже, кстати, один из людей, который тогда... принимали, так скажем, решение вот, о телевизионном эфире, о направлении содержания новостных программ на телевидении. Не имею права называть имя, потому что это был частный разговор. Но один из людей, которые тогда очень серьезные как бы, занимали положение вот, в этой сфере телевизионной, я спрашивал этого человека, ну почему, что же вы прицепились-то к белым штанам? Ну что, это же бред какой, что вы другого ничего найти не могли? Он сказал, нет, не могли. А вот ничего другого не было, поэтому и белые штаны. И это тоже, кстати, говорит очень о многом. Знаешь, Борис сам всегда смеялся, что... Все ищут свечной заводик в Самаре, никак найти не могут. И это тоже потрясающе. Это же какая... И так и не нашли.
И так и не нашли.
И это же какая редкость для человека, побывавшего на вершинах власти, как бы выйти из власти с тем же, с чем он в нее вошел.
Да. Вот. Быть у воды и не напиться.
И, да, и понимаешь, и даже то, вот, а это совсем не про него, да? Вот, и понимаешь, вот свечного заводика-то нет.
И тем не менее, я, так сказать, ведь я и вот ту тему, которую я ее задал для того, чтобы показать, что это... была действительно очень драматическая фигура. Бориса Немцова. Сложная фигура, повторяю, осознававшая. И самое главное, что действительно, в общем, так получилось, что его принесли в жертву. Принесли в жертву.
И, собственно, когда мы говорим, что была ошибка переехать, она почему была ошибкой-то? Потому что...
Она была вынуждена.
Потому что даже дело не в этом. В чем как бы ошибка заключалась? Ошибка в том, что он согласился на должность, которая красиво звучала,
да,
и за которую приходилось нести ответственность,
конечно,
но которая на самом деле не предполагала каких-то реальных полномочий.
Конечно. Тем более, что этот статус его потом понижали несколько раз, и из первых он превратился в простые, и отняли у него этот ТЭК. Но не в этом даже дело. Я считаю, что просто ему нужно было там расти еще, продолжать в Нижнем Новгороде.
Если бы он остался
вырасти по-настоящему, да, в крупную, зрелую политическую фигуру. А его вот так вот, как какой-то такой еще вот белый гриб, вот, понимаешь, вот он еще набирает только эти силы, его взяли и срезали. И это я действительно и с Раисой здесь согласен, и с Григорием Алексеевичем, который вспоминал, как интересно, вдобавок они работали.
Они же вместе работали, Борисом Нижегородский Нижним. Пролог,
да,
писали,
да,
вместе.
Какие они там действительно.
И опять же, вот мы помним это время,
дела
стало, да? Начало
замутили.
Первой половины 90-х, когда действительно экономика вся в руинах после краха советского режима, да, все, как бы все связи нарушены, все системы нарушены. И вот на фоне всего этого, на фоне того, что, как мы помним, даже как в Москве было, да, в начале 90-х годов, вот этот маленький островок такой, вот это нижегородское экономическое чудо, да, так называемое, а оно, кстати, не так называемое, оно в те времена таким и было.
Оно и было таким.
Началась эта малая приватизация, начались все эти там маленькие, не знаю, пекарни, транспортные компании.
Займы вот сыр, они придумали.
Сырный магазин, о котором ты вспоминала, займы как раз они все Явлинские вместе придумали.
Именно
называли Немцовки и Явлинки.
Да,
Немцовки или Явлинки их называли.
Или покупали.
И таким образом от инфляции людям удалось свои сбережения, конечно, как бы уберечь.
Столовые для бедных, они там социальную защиту тоже.
А дороги, о мосты, о храмы.
Вот.
У Немцова же была награда от московского патриарха за восстановление храмов и монастырей в Нижегородской области. И самое поразительное, что до сих пор, вот сколько лет уже прошло, уже больше 20 лет, как он оттуда уехал, да, перестал быть губернатором, а там до сих пор еще вот те дороги, которые он строил, ты знаешь, как он их принимал, да, знаменитая история, у меня в фильме об этом есть. Он садился за руль «Волги» сам, наливал стакан с водкой, ставил на капот и ехал. И если стакан не расплескивался, то он дорогу принимал. Если расплескивался, заставлял переделать. И вот эти дороги уже 20 лет прошло, они там до сих пор во многих местах сохранились.
Точно,
и его
же,
до сих пор там помнят.
Точно так же, как с водкой, когда он только вступил, ему его предшественник сказал, ты должен заехать ко всем председателям колхозов и за всеми выпить.
Да,
и это он вспоминал. Он их объезжал, потом вспоминал, говорит, я чуть не спился за это.
Да.
За этот первый год. Веселый был, помимо всего прочего, очень человек веселый.
Я, кстати, ни разу в жизни не видел его пьющим водку. Хорошее красное вино любил, вообще крепкое. Редко пил.
Он потом говорил, что он вот водку на всю свою жизнь напился.
Да, вот тогда и выпил в Нижегородской
первый,
области. Крепкий, иногда по чуть-чуть.
Вот губернаторство. И вот еще вот такие вот, понимаешь, особенности его характера. Я хочу сказать вот о чем. Название двух его книжек.
Угу.
Первое – это «Провинциал».
Угу.
И вот в нем была это и до конца сохранялась. И это какая-то наивность, чистота. Вот уже, казалось бы, так сказать, он все медные
огонь и воду,
трубы,
и медные трубы, да.
Для него прозвучали и могли его 125 раз вообще оглушить. Он вот в этом смысле, он оставался вот таким вот провинциалом в смысле чистоты, в смысле того, что он мог поддаваться влиянию, и не всегда это бывало какое-то и правильное, хорошее влияние, и он менял какие-то свои взгляды, и всегда это делал чрезвычайно искренне. И всегда, я повторяю, по поводу своих каких-то ошибок и по поводу тех же, мы еще поговорим об этом, тех же вот этих вот 90-х работы в правительстве он много переживал. Это одно. А вторая его книжка – это «Исповедь бунтаря».
Да.
Это «Исповедь бунтаря».
Последняя
так
получилась,
и да. И это, вот я хочу сказать, вот «Провинциал» – это какая-то его человеческая суть, а «Бунтарь» – это его суть политическая. Потому что еще одна вещь, как мне кажется, очень важна, мой субъективный взгляд, на самом деле он в политике всегда был в оппозиции. Вот и когда,
даже когда был во власти.
Даже когда был во власти. А когда во власти приходилось, как бы, так сказать, идти на какие-то там, я не знаю, компромиссы или ради какого-то, так сказать, общего дела, общего голосования, так сказать, принимать господствующую точку зрения, это его очень, конечно, так сказать, внутренне травмировал. Он всегда действительно был бунтарем. Он всегда был оппозиционером. И поэтому он в оппозиции на самом деле, как политик-то больше всего эти раскрылся. в этот
свой... И ты абсолютно прав, что даже во власти, находясь, да, он был все равно в оппозиции.
Ты же вспоминал этот случай. Понимаешь, собрал в свои нижегородские миллион, будучи губернатором.
И привез на газели, привез. И есть, ну, правда, одну папку, туда миллион бы не влез, но одну папку, да, остальное стояло рядом.
Конечно, рискуя расположением Ельцина. Ельцин его действительно, видимо, как-то очень любил, хотя я не стал бы это вот слишком уж раздувать эту тему, что они были похожи. Я думаю, что они...
У них теплые очень отношения были.
Отношения,
и
но...
общались уже и после, кстати, отставки.
Да. Но я не вижу такого особенного сходства, потому что вот у Бориса как раз вот были эти рефлексии и сомнения, которых вот в этом зрелом Борисе Николаевиче я еще не особенно наблюдал. Но не в этом дело.
Хотя вспомнил последнюю прощальную речь.
Ну, прощание, да, ой. Лучше не вспоминать. Лучше не вспоминать, что он нам на прощание оставил.
Да, но сам факт вот этой рефлексии, я только в этом смысле.
Да, он хорошо выступил. Точно так же, как он очень хорошо выступил на захоронении Романовых. Он был...
Который организовал, как ты помнишь, Борис Немцов. Да, и да. Это вот одно из... Кстати, возвращаясь к разговору о его работе в 90-х. В правительстве именно. Mm-hmm. Вот это период работы в 90-х в правительстве. И когда, вот опять же, я делал фильм... Виктор Аксючиц, который работал вместе с ним, да, в комиссии по захоронению императорской семьи, он вспоминал, как тогда жил в 98-м, это было летом 98-го года, собственно, 80-ю годовщину расстрела императорской семьи, вот, в июле 98-го. Аксючиц говорил, что они с Борисом там сидели, разговаривали вскоре после этого, и он ему сказал, Борис сказал Аксючицу, что вот все то, что мы сейчас с тобой делаем в правительстве, это все никто не вспомнит, а вот то, что мы царя похоронили, это останется. И это, на самом деле, вот, знаешь, уже без всякого пафоса, это действительно дело исторического масштаба. Конечно. 80 лет. И я знаю, что для него это очень было важно, и тогда уже тоже, и потом, как бы, он вспоминал. И ведь, кстати, это так и до сих пор не доведено же до конца. Вот сейчас нашли захоронение еще.
Да, церковь двух. Как-то то намекает, что вот-вот она, так сказать, признает останки, то опять...
Это тоже для него такая тяжелая тема, потому что он мне даже тоже объяснял, как бы все вот научные исследования, которые были, ну, там вообще никаких сомнений нет, что это они. Да. Вот, и, кстати, церковь-то тоже, в церкви тоже разные мнения. Вот, например, есть такой замечательный священник, протоиерей Виктор Потапов, который, кстати, вот моих всех детей крестил, он знал Борисова, они знакомы были, и он из той части церкви, которая раньше была зарубежная, сейчас-то все объединено, русская зарубежная церковь, которая канонизировали царскую семью давно еще.
Да.
Вот, и как раз вот это тоже они очень возмущались, зарубежная часть церкви, что не признают. Но я думаю, что признают рано или поздно. И он, конечно, его имя Бориса Немцова останется и в этой связи тоже. Вот опять же, продолжая тему о том, что в оппозиции и во власти одновременно. У него была особая позиция, например, осень 93-го года. Он не был однозначен на стороне президента Ельцина тогда.
Не поддерживал.
И, кстати говоря, вот уж к вопросу, да, о человеческих качествах. Когда, значит, ты помнишь, когда все это разрешилось в октябре, этих лидеров мятежа посадили в Лефортово, а потом по амнистии освободили. Уже новая дума освободила, это было в феврале 94-го года. И вот такая история небольшая просто, знаешь, которая иллюстрирует человека. Когда Александр Рудской вышел из Лефортово, ему Борис позвонил, был действующим губернатором при Ельцине, тогда еще, кстати, назначенным. Он выбрался как губернатор в 95-м уже. Долго добивался, чтобы были эти выборы, и выиграл на них. А тогда он еще был назначен, то есть его можно было снять вот так, просто росчерком пера. И вот действующий губернатор при Ельцине звонит Рудскому, потому что они раньше с ним дружили и общались, когда тот был вице-президентом. Да. Но с ним много кто дружил, общался, когда он был вице-президентом. Он, например, помнишь, у него был Никита Сергеевич Михалков, советником по культуре.
Конечно.
Он, ты думаешь, вспомнил об этом Рудском потом, после 93-го, знаешь, риторический вопрос. Вот. Есть люди, которые как бы всегда при власти, при тех, кто вот как бы... в хорошее положение занимает.
Как Никита Сергеевич за Ельцина топил в 96-м году.
Да, сейчас призывает закрыть Ельцин-центр. Вот, примерно такое. Вот, а Борис-то не такой совсем был. И как бы для него человеческая порядочность, человеческие отношения всегда превалировали над любыми какими-то политическими соображениями. И он Рудскому позвонил и говорит, что, Сань, давай, типа, представляешь, там не сладко, наверное, было в Лефортово, давай, приезжай сюда. И он приехал к нему в Зеленый город, это называлось, губернаторская резиденция, значит, ну, в пригородах там Нижнего. И он жил у него несколько недель там и писал мемуары свои, жил, восстанавливался. Действующий губернатор Ельцинский позвал главного врага, Рудской, как ты помнишь, был исполняющий обязанности президента по версии той стороны во время событий.
Конечно.
И вот он не струсил и не испугался.
И мы помним, что случилось со стариком Никсоном, когда тот встретился с Рудским, приехав в Москву. И после этого он вот его Ельцин не принял за это только.
Понимаешь, вот и таких было много случаев. И потом вот этот миллион подписей, который был после этого... Вот, и потом многое другое. Ну, кстати, как вот ты правильно призываешь, чтобы снять розовые очки.
Да.
И объективно говорить, то, конечно, вот тот период его в правительстве в Москве в 90-е, а это мы говорим 90-е, это очень короткое, чуть больше года, с весны 97-го по лето 98-го. Мне кажется, как бы там даже главная была ошибка в итоге, и он тоже это признавал сам и понимал, и говорил, что он как бы, ну, если совсем коротко, не с теми людьми связался. И себя таким образом связал, и свою репутацию, и свое имя. Хотя он сам чистейший человек был, да, во всех смыслах. Но вот он себя связал с людьми, ну, скажем так, не очень чистоплотными. Ни политически, ни как бы в личном плане. Опять же, можно обойтись без имен, все прекрасно понимают.
Все понимают.
И так получилось, что его фамилия и фамилия этих людей стала писаться там, знаешь, чуть не через дефис. Mm-hmm. И вот это. Но тоже очень важно, потому что мы как бы с тобой все время закругляемся этими 90-ми, как будто дальше ничего
нет,
не было.
Нет, мы сейчас... Но я еще хочу сказать, что Раиса даже, в общем, говорила мне, что, в общем, и... Личная их жизнь сломалась из-за Москвы. Тут мы не будем, естественно, вдаваться в какие-то детали.
Это не это ее право
но
говорить,
но действительно, я еще раз повторяю, мне очень хочется его поддать как такую сложную, очень человечную, очень какую-то, так сказать, рефлексирующую, трепетную и метущуюся, в хорошем смысле слова, личность. И вот когда он перешел уже в открытую... оппозицию, вот он, я считаю, действительно расправил плечи. И здесь сколько было, в скольких отношениях он был пионером, он одним из первых, нет, по-моему, 15 суток. Человек такого ранга, такого уровня получил впервые.
Я очень хорошо это помню, это причем была зима.
11-го года.
Как ты помнишь, его арестовали 31 декабря 2010 года, прямо под Новый год. И тоже как бы расчет в этом был явный, потому что везде каникулы, все отдыхают, все спят. Вот, и я помню, что когда его... взяли, а это действительно, ты правильно говоришь, человека такого уровня. Это, кстати, не понял, человека такого уровня никогда, я не помню, чтобы не человек, было, занимавший там третью, четвертую позицию в государстве у нас сидел в тюрьме. Кстати, так и не было с тех пор. И это было плюс, и это было первое, когда, причем на мирном абсолютно митинге, он когда проходил и сказал полицейским с Новым годом. А потом говорили, что Немцов ругался нецензурной бранью. Это тогда было, когда была эта знаменитая судья Боровкова, ныне переименовавшаяся в Затонскую, которая ему запретила сидеть. Садиться в зале суда, он 4 или 5 часов простоял на ногах. И его, причем это же было с таким садизмом сделано, его бросили в этом Тверском ОВД в каменный мешок, там ни стула, ничего, просто он там новогоднюю ночь провел. Потом, да, сидел 15 суток.
Простудился, между прочим, почти до воспаления легких.
И его же еще намеренно там были и туберкулезники, и кого только не было. И я помню, что я тогда, значит, поднимал, что называется, мировое общественное мнение, потому что это один из немногих способов действительно защиты настоящей, когда, что называется, прожектор направляется, да. А это попробую это сделать в первые числа января, когда все с семьями, все на каникулах, все отдыхают. Но удалось, слава богу, удалось найти и того же сенатора Джона Маккейна, но который как бы лично очень тепло к Борису относился. Они же были знакомы, уже вместе работали над законом Магнитского.
Это мы сейчас об этом поговорим. Мы сейчас об этом поговорим.
И удалось тогда, вот несмотря на эти все каникулы, что называется, расшевелить, было множество этих заявлений. Вот, он, правда, все эти 15 суток отсидел, и потом выиграл Европейский суд. То есть Европейский суд по правам человека признал, что это было абсолютно незаконно, его право были нарушены. И потом он еще раз его сажали.
В тот раз еще я это наблюдал, потому что мы с ним переписывались все время, еще тогда можно было иметь телефон. Мы с ним, это была забавнейшая такая переписка. Он был как раз в тонусе, он мне рассказывал.
Он сагитировал сокамерников, там еще доклады им раздавал.
Он сагитировал, даже посадили его с какими-то вообще урками и всем прочим, они ничего не ведали. А когда 15 суток заканчивались, они все уже его, и ему клялись, что, как он мне написал, что когда выйдут, пойдут и сурку надают по табло.
«27 февраля 2015 года. В этот день Борис Немцов публикует в своем аккаунте ВКонтакте три поста. Высказывается о незаконной аннексии Крыма, о том, что режим Путина готов отдавать китайцам контроль над нефтяными месторождениями России, и о протестном марше «Весна в Марьино» 1 марта. Немцов – один из главных организаторов этого марша. Днем в эфире «Эхо Москвы» он рассказывает о требованиях марша. После эфира встречается в ГУМе со своей подругой. Здесь они проводят время в одном из ресторанов. Поздно вечером они по Васильевскому спуску направляются к Москворецкому мосту. Их путь лежит к дому Немцова. Подошедший сзади убийца несколько раз стреляет Немцову в спину. Бывший губернатор Нижегородской области, бывший вице-премьер правительства России, депутат Ярославской думы, оппозиционный политик Борис Немцов, остается лежать на мосту в сотне метрах от Кремлевской стены. Теперь это Немцов мост. Скоро 5 лет, как на месте его гибели живет мемориал Бориса Немцова. Живет, потому что всегда покрыт живыми цветами. Место памяти политика, место благодарности россиян за сделанное им, а больше за не сделанное, а только задуманное. Это место и выступления оппозиционеров, соратников Немцова, и провокации его недоброжелателей. Сколько раз мемориал пытались уничтожить, пытались воспрепятствовать проходу к нему. Не вышло. Борис Немцов всегда был головной болью для кремлевских обитателей. Головной болью он остается и после смерти.
Но вот эту его, так сказать, оппозиционную активность мы все были свидетелями, мы все это видели и так далее. Но есть та часть его оппозиционной деятельности, которая, в общем, от нас была как бы закрыта. Я имею в виду, это ваша с ним работа, фактически такой целый проект по просвещению американского политического класса по поводу того, что происходит в России. Вот как это, кому принадлежала эта идея и как это все получалось?
Значит, смотри, мы действительно не только как бы начали работать с ним на эту тему, а только благодаря ему. Я вот должен сказать сейчас, что называется, так на духу признаться, сейчас многие меня с этой деятельностью ассоциируют, по крайней мере, в российской оппозиции. Ну и действительно, уже больше 9 лет этим занимаюсь и продолжаю заниматься уже в других странах. И как бы следим за исполнением этих законов там, где они уже приняты. И я действительно считаю, что это очень важная работа, очень важная. И вот для меня честь, что я смог какой-то свой маленький тоже вклад в это внести. Но когда мы эту работу начинали, это был 2010 год, 9 лет назад, я, честно признаюсь, я не понимал значения и важности этого. Борис Ильич мне позвонил. Он был здесь, в Москве, а я тогда в Штатах, по-моему, был, и он мне позвонил, значит, и стал вот говорить, что вот будем заниматься вот такой вот темой, стал объяснять, как бы, в чем она заключается. И я должен сказать, что не сразу понял, насколько это важно. Я вот сейчас уже по прошествии всех этих лет, ну, в первую очередь, и по реакции самих кремлевских, и вот потому все, что они делают, чтобы это попробовать остановить, прекратить, палки в колеса поставить. Я понимаю, что на самом деле вряд ли что-то более важное есть. Знаешь, самый главный стереотип, который тогда надо было разбить, и мы его разбили, что это было, опять же, время перезагрузки, ведь Кремль пытался и до сих пор пытается представить закон Магнитского как нечто антироссийское. А Борис говорил, что ничего более пророссийского не может быть, когда люди, которые воруют деньги российских граждан и нарушают права российских граждан, когда эти люди хоть какую-то меру ответственности получают за свои действия, да, то есть этот закон, он направлен на защиту граждан России от произвола, от нарушения прав, от беззакония, от коррупции. В конце 2012 года эта работа закончилась, и я помню, что мне, значит, позвонил какой-то приятель там из аппарата Конгресса, сказал, что вот назначили голосование, я точно помню число, потому что это был день смерти Сергея Магнитского, 16 ноября. 16 ноября 2009 года его убили, а 16 ноября 2012, то есть через 3 года, вот этот закон принимался, тоже, естественно, дату они символично выбрали. И мне, значит, человек звонит, а это, условно говоря, там за 4 дня было, да? Опять же, по дневникам можно свериться, но незадолго. И говорит, что вот будет голосование. Я тогда сразу, значит, Борису Ильичу позвонил, говорю, что столько всего вы сделали для этого закона. Вы должны там быть, вы должны быть голосование.
А ты с ним
на голосовании? Да, конечно, я никогда не мог. Он много раз, он и жене моей предлагал на «ты» перейти, но я не мог просто, поскольку, ну, я говорю, я уже рассказал, как мы познакомились.
Да, да, да.
Вот, хотя мы и друзья, и кумовья, и все, но вот как-то этот... Интересно. Я не знаю, ну, как-то... Я это как фамильярность воспринимал, понимаешь? Вот, именно в тех обстоятельствах. Ну, в общем, я говорю, вы должны здесь быть. А он мне говорит, а у меня виза нет американская. Я тебе не буду сейчас пересказывать в эфире, что я ему ответил на это. Я говорю, как хотите, что делаете, вы должны быть здесь. И я помню тогда... Был один человек, там, наш общий знакомый с ним в посольстве в американском, здесь, в Москве, а это еще и накануне выходных было, который ему, типа, в субботу или в воскресенье за один день поставил, ну, люди хорошие везде есть, и он прилетел, и мы сидели с ним, никогда не забуду этого, соответственно, вот на этой, на галерее, в зале заседаний Палаты представителей Конгресса США, когда они голосовали, и вот представь, даже эмоционально, вот уже столько, вот больше 2 лет прошло этой работы, в которую мы вкладывались, и которой столько противодействия было. И вот мы видим, а там у них, знаешь, так табло висит на стене, и там в реальном времени. То есть не как вот у нас в Думе, когда уже проголосовали, звучит финальный результат. А там в реальном времени идет, как они входят и голосуют. И когда мы, значит, увидели, что больше половины, все, что проходит, а в результате почти 90% он с огромным перевесом прошел. Когда увидели, что больше половины, Борис повернулся ко мне и сказал, вот опять сказал, что это самый пророссийский закон, когда-либо принятый за рубежом. Вот он сказал, я часто эту фразу его повторяю. И второй он сказал одну вещь, что, знаешь, когда к нам вернется в Россию демократия, будет правовое государство, законность, нормальная правоохранительная судебная система, он сказал, я первый приеду вот опять сюда, в Конгресс, я поблагодарю их вот за поддержку в трудное время и попрошу их отменить этот закон, закон Магнитского, потому что он будет больше не нужен, потому что у нас будет своя нормальная система правосудия и законности в России, которая со всеми этими мерзавцами, казнокрадами, ворами, убийцами и так далее, нормально в рамках закона сама разберется. А пока, вот пока, к сожалению, этот закон нужен. И эти слова я его часто повторяю. Вот, мы понимаем, что он уже никуда не поедет и ничего не скажет, но я, если доживу, я хочу это сделать, я хочу поехать, да, когда это этот день придет. Я хочу поехать туда, обратно в Вашингтон. Угу. Сейчас уже, естественно, приняты везде и глобальные законы Магнитского. То есть они распространены на всех нарушителей прав человека. Их, естественно, отменять никогда не надо. Но вот тот закон первый наш, который мы принимали в 2012 году, который направлен конкретно на нарушителей прав человека в России, вот его я буду и от имени себя, и от имени Бориса Ильича Немцова, потому что я знаю, он мне это сказал, буду просить их отменить, потому что этот закон нам больше будет не нужен. И вот каждый раз, когда мы... Сейчас вот я езжу там по разным парламентам, в ближайшее время в Швеции, в Стокгольме будут слушания, пытаемся в скандинавских странах этот закон принять. И вот я всегда говорю, что вот я очень жду того дня, когда я смогу к вам вернуться сюда, попросить вас этот закон отменить, но пока он вам нужен. И вот тот же вышеупомянутый сенатор Джон Маккейн, который был одним из авторов изначального закона Магнитского, он сказал публично, ну, в моем фильме, кстати, вот про Бориса, он сказал...
Without Boris Nemtsov, we would not have had the Magnitsky Act.
Без Бориса Немцова закона Магнитского в США не было бы. Я, знаешь, достаточно как бы долго и много там общался с этими американскими политиками, я ни разу не слышал ни от кого, ни от какого американского политика, чтобы он как бы сказал, что без какого-то иностранца, без какого-то там иностранного политического деятеля не было бы какого-то американского закона. Это очень дорого стоит, особенно из уст Маккейна. И поэтому, знаешь, когда люди говорят, я понимаю, что это намеренно говорят провокаторы, чтобы как-то, знаешь, специально там попытаться унизить, оскорбить или как-то еще. Когда говорят, типа, ну а кому он там нужен, ваш Немцов? Да, уже после того, как его убили, вот, когда вот мы занимаемся же много международным надзором за делом, то что здесь же ничего не расследуется, то есть в отношении рядовых исполнителей, они в тюрьме, да, и той часть, видимо, а организаторы и заказчики вообще же ничего, просто не делают, они под полным покровительством государства находятся. И, кстати, вот по очень горькой иронии, один из тех, кто, видимо, был организатором убийства Бориса Немцова, такой Руслан Геремеев, майор внутренних войск, один из приближенных Кадырова людей, он же в этом году, в 19-м, был включен по закону Магнитского в санкционный список, конкретно с формулировкой за участие в организации убийства Бориса Немцова. Вот такая страшная ирония получилась, что закон, который сам Борис Немцов мог принять, один из его убийц был по этому закону
внесен. Ну вот раз мы коснулись темы его убийства злодейского, ведь есть мнение, что больше всего за закон Магнитского ему и отомстили, что больше всего он породил неприязни в кругах самых, так сказать, высоких и властных, и тебя.
Понимаешь,
заодно тоже тут пытались было...
Меня-то как раз явно за это, потому что я как бы это основное, чем я занимался. А вот Бориса, мне кажется, это, конечно, безусловно, была одна из основных причин, бесспорно, потому что, ну, ничто такой ярости в Кремле не вызывает, как вот это вот. Но мне кажется, что в случае с Борисом Ефимовичем здесь, как вот наш с ним общий товарищ Вадим Прохоров говорит, по совокупности. Еще знаешь, что важно, тоже как бы здесь немножко и личное такое есть. Когда вот мы с ним были где-то за границей, там встречались, либо там в Западной Европе, либо в Штатах, он как бы вот на вот то короткое время, что он был там, встречался с этими людьми, он, причем как бы не потому, что он что-то делал, а просто как так само получалось, да, он приобретал, наконец, тот статус, которого он реально заслуживал. Понимаешь, вот у нас же здесь было такое королевство кривых зеркал. Ведь подумать, вот даже просто почитая его, посмотреть его биографию, вот биография президента, биография главы государства, парламентарий, губернатор региона, первый вице-премьер, лидер партии, это человек, понимаешь, который, ну, один из, он и был одним из первых лиц в государстве. И при этом здесь ему бросали унитазы на машину.
Да-да-да, зеленкой в лицо.
Зеленкой тоже Навальному, а ему на шатырем.
Нет, ему на шатырем,
в Сочи, в глаза. на него с каким-то сачком, какие-то ничтожества, которые там его одного пальца на ноге не стоят, люди, понимаешь, но они, тем не менее, набрасывали ему сачок, постоянно какие-то эти провокаторы, камеры, то есть он постоянно жил вот в такой обстановке, понимаешь?
Но в этом ведь тоже...
Арестовывали, в этом... то, что, о чем ты говоришь.
Но в этом ведь тоже вот он, что называется, вот эти вот, принял муки, очень... это, в этом очень
он и сам всегда говорил,
христианский
что...
такой момент.
Да, это и потом он говорил всегда, что настоящий мужчина должен уметь переживать и взлеты, и падения, и он сам это, и он умел. И он никогда, как его ты сейчас вспоминал, как он даже в камере сохранял эту доброжелательность.
Да.
На него это не влияло никогда. Но, тем не менее, я просто говорю о том, что...
Это все он. Второго такого нету. Вот.
Да, его нет. Как у меня в фильме Ирина Хакамада сказала, таких больше не делают. Это очень ко многому относится в отношении Бориса.
Он просто был очень искренним, очень душевным. Он был единственный теплый огонек в политической тусовке. Понимаете, ну не найдете. Вот не найдете вы такого человека больше нигде. Таких больше не делают.
Вот как бы здесь, в России, уже все последние годы, благодаря тому режиму, который у нас в стране существует, он вот так к нему как бы, ну, внешне относились, да? Не люди нормальные, а вот как бы власти и все, что с ними связаны. А вот, понимаешь, когда вот он был где-то там в западных странах, он становился тем, как он на самом деле являлся одним из ведущих российских политиков.
Ну вот, Володенька, и вспомнили мы не только каким-то, так сказать, там добрым и таким... посмертно похвальным словом, но вспомнили действительно во всей сложности эту совершенно замечательную фигуру. Совершенно замечательную фигуру какой-то необычайной душевной широты и щедрости человека и очень, конечно, яркого и талантливого политика, который в этом своем качестве, увы, до конца жизнь ему не дала, как-то так сказать, полностью развернуться и раскрыться. Но то, что это была действительно необычайно яркая и талантливая фигура, и она останется в истории, для меня нет ни малейших сомнений.
Если мы говорим про память, мы когда в прошлом году открывали площадь Бориса Немцова в Вашингтоне, прямо перед главным входом в российское посольство, теперь ты стоишь перед воротами, там написано «Борис Немцов Плаза». Все, второй случай, когда в Вашингтоне называют улицу именем российского государственного общественного деятеля. Первый – это Андрей Дмитриевич Сахаров, там, где резиденция посла, и где посольство, вот с февраля 18-го, это площадь Бориса Немцова. Вот, а с тех пор уже и в Вильнюсе, и в Киеве названы скверы его именем. Эта работа продолжается в других странах. Но вот я сказал тогда на открытии, и повторю сейчас у тебя, что это на самом деле скорее для нас, чем для него. Вот как раз вот то, о чем мы сейчас говорили, Борис Филимович так с юмором, с иронией относился ко всем вот этим там цацкам, что называется, каким-то наградам там. Поэтому это для нас важно. Я знаю, что для очень многих людей важно. Когда вот мы эту работу вели, тоже несколько лет на это ушло, отдельный разговор, и препятствия были, которые пришлось преодолевать. Ну, сделали в итоге, и вот эта площадь, главный дипломатический пост номер один посольства России в Вашингтоне, теперь стоит на площади, носящей имя российского государственного деятеля. И я сказал на открытии, что это все скорее для нас, а вот ему лучшей памятью будет, когда мы Россию нашу изменим, и когда она будет немножко больше похожа на то, каким он был, более добрый, более открытый, более человечный. И тогда, конечно, и улица будет, и мост назовем, и все что угодно, но лучшей памятью будет вот это.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Борису Немцову, которому 9 октября этого года исполнилось бы 60 лет. Мы вспоминали этого незабываемого человека с его другом и соратником Владимиром Карамурзой-младшим. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Археология будущее. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, таком обществе человекозамещения, падший ангел – это роботы, да, то есть которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.